Дорогие братья и сестры, молодежь, я очень благодарен Господу, что могу сам быть на этом общении. И хочу вас приветствовать именем Господа Иисуса Христа в этом собрании и сразу передать привет от нашей молодежи. Это город Нижневартовск, того региона с севера Тюменской области. Очень благодарю, что я могу быть на этом общении. И вот, делясь словом с вами, хотел прочитать из Евангелия от Луки, 17 главы, чтобы нам вместе сосредоточиться, направить свои мысли о том, чтобы Господь, наш любящий Бог, был в нашем общении и был в каждом сердце. Кто, может быть, уже давно верующий член церкви, кто-то, может, недавно пришел. Чтобы каждый мог почувствовать, что благодать Божья проходит рядом, мимо, чтобы не осталась в стороне, а чтобы была в сердце каждого присутствующего. Из Евангелия от Луки, 17 главы. Хочу прочитать очень знакомое место с 28 стиха. «Так же, как было в одни Лота, ели, пили, покупали, продавали, садили, строили, но в день, в который Лот вышел из Содома, пролился с неба дождь огненный и серный истребил всех. Так будет и в тот день, когда Сын Человеческий явится, ибо в тот день, кто будет на кровле, а его вещи в доме, тот не сходи взять их. И кто будет на поле, также не обращайся назад. Вспоминайте жену Лотову». Вот 32 стих, братья и сестры, я хотел взять вот как бы в тему нашей проповеди. «Вспоминайте жену Лотову». Вот сегодняшнее рассуждение хотел, друзья. Это как бы предупреждение всем нам, да, верующим, всем, кто читает Евангелие. Вспоминайте. Значит, нужно вспомнить о жене Лота. Это предупредительный как бы сигнал или знак для всех нас, живущих на земле. Вы знаете, я хотел бы сказать, что у нас очень много таких предупреждений в Слове Божьем, чтобы мы могли быть осторожны, внимательны. Но очень часто мы это знаем, читаем, но как-то невнимательно относимся к этому. И вот Иисус Христос, разговаривая с учениками своими, рассказал им о последнем времени, о трудностях, что ожидает верующих, как учеников Его, и как бы подводит такой итог. Вспоминайте жену Лотову. Направление такое дает. Или совет. Я думаю, мы в Слове Божьем очень много находим таких предупреждений. Я хотел хотя бы два места прочитать. Как бы предупреждение, где Господь говорит через Слово Свое. Вот Матфея, 26 глава, 41 стих. Такое предупреждение. «Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, плоть же немощна». Предупреждает Господь нас через это. Когда приходят искушения, трудности, говорит, бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Мы знаем это предупреждение. Но как часто мы к этому прибегаем, это уже, конечно, от нас зависит. Как мы вспоминаем? Вспоминаем ли мы, когда в момент искушения, чтобы бодрствовать и молиться? Еще одно хотел предупреждение такое прочитать, которое мы тоже все знаем. Ничего нового здесь не открывается. Но я просто думаю, как вот мы часто знаем, но не используем то, что мы знаем. Евреям, 12 глава, 14 стих. «Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа». Мы, братья и сестры, все хотим увидеть Господа, чтобы быть вместе с Ним, ни в коем случае не остаться на этой земле, да? А вот такое предупреждение. «Старайтесь иметь мир и святость, без которой никто не увидит Господа». Предупреждает нас Господь через это слово? Предупреждает. Когда у нас нету мира с кем-то, один брат мне делится, говорит, вот у меня такие трудности с семьей, рассказывает с женой, а мы еще, ну, день не закончился, еще солнце не село. Ну, и в конце беседы я говорю, брат, смотри, солнце еще не село, есть возможность у тебя примириться. Но он поехал домой. Вот так вот Господь нас предупреждает иметь мир и святость. Но как мы к этому относимся, это от каждого зависит. Но Господь нас предупреждает. И вот здесь, смотрите, вспоминайте жену Лотову. Господь нас предупреждает. Я просто хотел такой пример из жизни привести. Вот братья-водители, они очень хорошо с этим сталкиваются и очень часто нарушают. Нас очень много знаки на дорогах предупреждают. Ограничение скорости, еще что-то, да? Предупреждают. Но мы всегда стараемся быть умнее, чем эти знаки предупреждающие. И нарушаем. Ну, не может, не со злостной целью, с хорошей целью, чтобы быстрее быть дома или еще что-то. И как бы нарушаем сознательно эти знаки предупреждения. Но все-таки, когда мы видим плохую ситуацию или результат плохой в этих нарушениях, тогда нас больше содрогает. Я вот скажу сам, как я пережил. Вот этой зимой, когда ездили на машине в деревне, и переезжать приходится часто через замерзшие реки. Ну, зимник называют. И вот подъезжая к реке, мы смотрим, там стоит знак, там 10 тонн, меньше, 6 тонн. Ну, то есть через лед можно с таким-то ножом проезжать. Как-то все равно переживание такое. А выдержит или не выдержит, хотя на легковой машине. Но кто-то же и нарушает это. Действительно, поехали, река широкая, посреди реки стоит памятник цветов. Значит, кто-то видел этот знак, поехал все равно и провалился. Вот вся память от него, вот этот венок. И я думаю, вот для меня лично, вот этот венок настолько произвел впечатление, я просто, ну, в страх пришел. Как так? А вот тот знак, который на берегу стоит, как-то меня не сильно привел в страх. Хотя были переживания, а вот венок как-то привел, что был человек, ехал, но не доехал до другого берега. Один пост его пропустил, на середине он утонул, а на другом посту его не оказалось. Вот так вот мы люди, да? Мы видим эти знаки, но не обращаем внимания. Но когда случится беда, тогда мы начинаем трепетать. Ну как же я был невнимателен? Господь меня предупреждал, говорил, видел я эти знаки, да? Но не делал. И вот сегодня хотелось тоже, может быть, еще больше Господь нас предупредит, но хотел вот это предупреждение ко всем отнести, чтобы мы действительно вспоминали, в чем Господь нас предупреждает, чтобы мы, ну, не постигла нас та беда, которая постигла жену Лота. Кто такая была жена Лота? Про Лота мы как-то больше знаем. Он племянник Авраама. Авраам – это муж Божий. Бог очень гордился этим человеком. И евреи очень часто молились, или, наверное, всегда, Бог отца нашего Авраама. Это родоначальник еврейского народа. Лот, он хоть был своевольный немножко, да? Но в то же время апостол Петр про него пишет, что этот праведник мучился в праведной душе своей. А жена его, возможно, она была из жителей Содома, или вообще из какого-то другого народа, но она приобщилась к народу Божьему, стала свидетельницей милости Божьей, которую Бог оказал к ее семье. Она жила в Содоме, видела разврат этого города, видела весь этот грех, мир, но все-таки слышала, наверное, наставление, хоть от дяди, хоть от мужа своего, как Слово Божие называет его, праведником. Предупреждение Бог давал. И теперь, когда Бог уже в своем суде решил уничтожить этот город, пришли ангелы в ее дом. И очень подробно, ясно им рассказали, что случится с этим городом. Это в книге «Бытие» записано, что они беседовали или были в ихнем доме всю ночь. И она могла задать все свои вопросы. Может, она не верила, что может случиться. Ангелы ей объяснили. Она видела, что действительно грех настолько велик, что пришли люди, хотели в этой же ночи сделать такое беззаконие. Все это она знала. И ангелы ей объяснили путь спасения, чтобы не постигла ее эта беда. Смотрите, что написано в Бытие. «Когда же вывели их вон, то один из них сказал, спасай душу свою, не оглядывайся назад, и нигде не останавливайся в окрестности сей, спасайся на гору, чтобы тебе не погибнуть». Вот это все сказано, да? Здесь предупреждение было ясно и понятно жене Лота и всей ее семье. Где нужно найти спасение? На горе. Не оглядывайся, бежите бегом из этого города, чтобы не постигло вас это наказание. Что город погибнет, она знала. Куда идти спасаться, она знала. И вот она выходит из этого города. Пусть ее за руку вывели, но все-таки они со всей семьей пошли. Муж, жена Лота и двое дочерей. Идет по этому пути спасения, да? На гору, знает. И Бог предупреждал, не оглядывайся, иначе погибнешь. Так написано здесь. Спасайся на гору, чтобы тебе не погибнуть. Господь через Слово Свое предупредил ее, через ангела. Так, как и нас, братья и сестры, предупреждает. Не оглядывайтесь. Вышла она из этого города, пошла, поднимается, да? Но в то же время у ней проявилось такое, что она оглянулась назад. Но кажется, что такого важного или преступного сделала она? Просто оглянулась и посмотрела.
И Господь ее сразу же наказал. Она стала соляным столбом. Кажется, очень грубое такое, да? Или как жестокое, можно так сказать, наказание. Но в то же время Христос приводит нам в пример. Не оглядывайтесь. Или говорит, вспоминайте жену Лота. Вот смотрите, Господь нас в свое время призвал, привел в церковь, или даже показал этот путь спасения. Пусть даже мы сами не пошли, а нас за руки привели хоть сюда, хоть повели за Господом, да? И все равно мы на пути спасения. Есть возможность, мы знаем путь спасения, мы знаем, куда мы идем. И знаем, что Господь приготовил для верующих и для неверующих, мы это тоже знаем. Но вот эти предупреждения, когда говорится в Слове Божьем, хоть старайтесь иметь мир и святость, хоть дружба с миром есть вражда против Бога, кто любит мир, том нет любви очей. Эти предупреждения мы очень хорошо знаем. Но чтобы так исполнять, я, братья и сестры, скажу, и у меня не всегда получается. Но когда мы увидим эти переживания или вот эти последствия этих легкомысленных отношений, тогда действительно встрепенается наше сердце, и мы говорим, Господи, сохрани мою душу, чтобы не оглядываться, чтобы вспоминать жену Лота. И вот действительно, это нам большой пример, чтобы не оглядываться на этот мир, не оглядываться на тот путь или на то прошлое, где мы были. Это грех, это мир этот безбожный, да? А идти на гору, подниматься вверх, пусть будет нелегко, пусть там останутся домы, все останется, родственники останутся, но подниматься выше и выше, путь спасения нам показан. И вот хотелось, друзья, вот ко всей молодежи так, в сегодняшний день кто-то, может, решился идти по этому пути, но в то же время голова поворачивается назад. Хотелось бы посмотреть на дочерей человеческих, посмотреть на мир этот, да? Но нас Господь предупреждает, не оглядывайтесь. Вспоминайте жену Лота, потому что можем так оглянуться и погибнуть. Конечно, не всегда так было. Мы в Библии читаем, что были примеры, когда человек много грешил, а жена Лота один раз оглянулась, и сразу Бог наказал. Как вот и Анания, Сапфира, да? Согрешили, тут же пришло наказание. Все в руке Бога. Бог долго терпит, милосердно относится к нам, но приходит предел, когда Господь убирает свою руку, и, может, придет и наказание. Пусть Господь нас сохранит от этого. Когда у нас есть ясное представление пути Господню, ясно видим руку Божию, что вот так надо поступать, но я все равно скажу в своем сердце, сделаю грех, а потом покаюсь. Вот здесь мы сами отводим руку Господню от себя, и может Господь и наказать. Так однажды я вот читал случай такой. Один солдат, когда его взяли помочь фермеру убрать урожай с поля, и он так усердно работал, старался, и вот надвигается гроза на небе, и он хотел, чтобы докончить это свое дело. И он так поднял винтовку в небо и говорит, «Ты, Бог, мне не помешаешь доделать свою работу», и выстрелил. И когда он выстреливал, раздалась молния, и Бог поразил этого человека. И он сразу же умер. Он, ну как сказать, открыто против Бога выступил в такой жестокости, да? Пусть, может, наши сердца не доходили до такой жестокости против Бога, да? Но тогда, когда мы знаем, что это грех, что это нет воли Божьей в этом, но в то же время мы оставляем Слово Божие в сторону, голос Божий оставляем и делаем по-своему, не оглядывайтесь. Вспоминайте жену Лота. Пусть Господь сегодня в нашем общении как бы напомнит нам вот это Слово Божие, чтобы мы действительно могли пережить, как мы ходим пред Богом. В сокрушенном сердце, в послушании, или, может быть, мы, как эта жена, а что там случилось? А что будет с этим миром? Но все-таки живет этот мир, не погибает. И есть удовольствие в этом мире. Погибнет, братья и сестры, молодежь дорогая. Хотелось, чтобы каждый из нас вспомнил вот эти уроки, предупреждения Господни, и в этом общении, чтобы обновиться в силе, чтобы пойти дальше за Господом, не оглядываться назад, чтобы все мы вместе у Господа встретились и прославили Его имя. Аминь.
Дорогие братья и сестры, молодежь, мы очень благодарны Господу, что сегодня мы имеем такую возможность, что мы сегодня можем так, можно сказать, открыто, безбоязненно собираться. И вот в таком большом зале, я уже говорил брату, что местному дом малой, надо бы сделать чуть побольше, да? Уже скамейки дополнительные поставили. У нас в Новосибирске один брат пожилой долгое время все время молился: «Господи, Ты наполни наш дом, чтобы он был полный-полный». А я так слушаю и думаю, а как он, какое представление он имеет? Полный-полный. Я помню первое время, когда мы собирались на веранде в Новосибирске. Это молодежное общение. Одно общение было по всей Сибири. Сейчас мы уже делим общение. Уже на Кузбассе там одно и в Алтае. Значит, так у нас регион делится почти на две половины. И третье – это в Дальнем Востоке. Тогда мы делали одно общение. Правда, восточники не приезжали, а вот здесь. И была такая верандочка, я не знаю, может быть, 6 на 7, я даже сейчас не помню. Ну, ширина, наверное, 8. Ну, вот так. И узенькая такая. И вот с одного общения однажды приехал один молодой брат и говорит: знаешь, на меня, говорит, что это мой, один из моих сыновей. Говорит, до обеда мы были в молитвенном доме, там в регистрированном. Сидели так, ну, как вы сейчас, наверное, ну, не сильно касаясь один другого. И, говорит, не чувствовалось такое благословение. А после обеда перешли в наш дом. Там, говорит, когда одну ногу поднял, уже ее не поставишь. Тогда уже надо стоять на одной ноге. Это значит полно-полно, вот так мне кажется. И, говорит, сразу почувствовалось наполнение Духом Святым. А я себе и думаю, интересно, значит, он еще и молодой был сравнительно, а вот у него такое определение было. Значит, тогда присутствует Дух Святой, а тогда не присутствует. Когда сильно широко, сильно роскошно, значит, тогда, наверное, меньше влияние Духа Святого, чем когда вот один кол одного, вот так, чтобы ногу поднял, и уже ее больше не опустишь. Но сегодня, я думаю, что наши условия все-таки более-менее, да? Но нужда одна и та же нужда. Мы все нуждаемся снова, чтобы, как братья, все говорили об этом, чтобы мы чувствовали разговор с нашим Господом, то есть с нашим сердцем. Я вот так слушал и думаю, когда брат говорил о храме, это чудная, интересная весть, то есть, ну, способность нашего Господа, так надо выразиться. Сколько нас здесь есть, да, братья и сестры? И вот у каждого свой небольшой такой храм, где живет наш Господь. У каждого, это я имею в виду, те, которые получили уже рождение свыше, которые покаялись однажды, получили прощение грехов и рождение свыше. То есть живые души. В этих душах храм Божий, и Дух Святой живет в этом храме. И вот так у каждого, в каждом сердце. У нас, братья и сестры, я бы хотел сказать еще так. Здесь приехали сейчас почти с каждой церкви, наверное, группы молодежи. Да? С самого начала, когда началось наше движение, да и до этого, когда христиане только начались, я думаю, что всегда было там молодежь. Было больше, когда было меньше, но вот с 60-х годов, когда Бог пробудил нас, более такой откровенной новой жизни, у нас начались, как я уже сказал, эти молодежные общения. Они проходили по-всякому. Иногда мы делали членские общения, иногда мы делали общепризывные общения, ну, а потом, вот сейчас, хотели бы так, чтобы то и другое. Были уже целенаправленные такие беседы, вы знаете об этом. Сегодня брат сказал, особой такой темы не было у нас расположено. Может, братья на вечером что-то, а вот утром, значит, у кого что положено на сердце. И поэтому у меня было такое просто внутреннее расположение. Это 6 глава послания апостола Павла к Галатам. Здесь с 7 стиха мы читаем такие слова. «Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет. Сеющий в плоть, свою от плоти пожнет тление, а сеющий в дух от духа пожнет жизнь вечную». Вот эти два стиха, обычно мы читаем их на жатве. Но почему-то мне так было расположено, что когда человек начинает сеять, это весной. Весна – это юность, это молодость человеческая, это весна, потом уже средние года, а потом старость, потом уже, когда человек отходит. Значит, смотрите, если так по-человечески весной мы сеем, лето оно растет, а осенью уборка урожая. Осенью это собирается, да? Вот так и в жизни человеческой. Посев начинается уже в юном возрасте, начинается в молодости, а жатва потом продолжение жизни и уже и вечность. Жатва, она в человеческой жизни продолжительная. Мы на этой земле уже жнем, и особо жатва мы ожидаем, это когда Господь соберет все в житницы свои. Поэтому очень важно, если сегодня сказать 80-летнему старцу, ты давай сей хорошее семя, что он скажет? Он скажет, что а мы время посева кончилось. Теперь настала только жатва. Я должен теперь жать то, что я сеял. А вот когда скажешь это молодым, то они могут только подумать, да, действительно. И поэтому у меня было такое расположение внутреннее, чтобы сегодня немного об этом порассуждать. Значит, написано так, что посеет человек, то и пожнет. Я однажды спросил на одном собрании, справедливый ли этот стих. Мне все ответили справедливо. Если бы сегодня было сказано так, я сею, а тот будет жать, сказали бы несправедливо. А если мы так читаем, что сеет, что я сею, то я и буду жать, тогда обиды не должно быть, да? Это справедливость, и против этой справедливости никто не будет выступать. И мы и хотим так, мы надеемся на это. Если только кто-то что-то сделал на нашем огороде, мы недовольны, мы говорим, что «а кто же тут без меня что-то сделал? Как же? Я думал так, оно оказывается наоборот». Поэтому, смотрите, посев наш, он бывает индивидуальный, посев наш бывает и коллективный, посев наш бывает, может, сообща, ну, по-всякому. И вот сегодня не секрет. Когда мы сюда съезжаемся, братья и сестры, то у нас есть такое желание не только, наверное, ну, чисто вот так, представить пред Господом свой стих, свой псалом или свое слово и прославить Господа. Помимо у нас есть еще желание, да? У нас есть желание посмотреть друг на друга. У нас есть желание сделать какое-то сравнение, а какая молодежь все-таки лучше? Или Павлодарская, или Славгородская, или Новосибирская. И после этого начинается рассуждение. Эти ничего, но за исключением у тех программка. Хотя сегодня, братья, эти программы так меняют сейчас, но а в основном то это мы знаем. То есть, смотрите, в каждой церкви молодежь – это еще церковь. То есть церковь в церкви – это маленький такой организм в церкви, который функционирует, который живет, который действует, но смотря как живет, смотря как функционирует, смотря как они проводят свое время. И мы, для нас это далеко не все равно, как живет наша молодежь. Потому что вы, братья и сестры, наше будущее, вы наше то, что будет завтра. Пожилые братья не приехали сюда, молодежные. Это здесь, может, я вижу тут несколько стариц, ну, по ревности, наверное, приехали посмотреть на молодые силы, на молодежь, вспомнить свою юность, может быть, а в основном-то здесь уже и старцев я не вижу, а в основном молодежь, да? Значит, смотрите, так оно есть. Одни как бы заканчивают свою жизнь, другие начинают. Одни прощаются с жизни, другие продолжают это. И не все равно, что взойдет завтра в наших церквах, что будет завтра в наших домах молитвы, какие дома еще поднимутся, какое будет еще благовестие после этого, какая будет проповедь, какая жизнь, какие семьи будут в наших общинах. Это далеко нам не все равно, тем более нашему Господу. Бог сегодня смотрит на нас, братья и сестры. Или он радуется, или, может быть, он плачет. А может быть, и в отдельности над одной душой он радуется, а второй плачет. С чем мы сегодня предстали здесь? Что мы сюда принесли? Вот это как раз важно сегодня нашему Господу. И поэтому, как я уже сказал, братья и сестры, церковь церкви. Я помню, когда я был в молодежи, то у нас пожилые братья, ну, по-всякому относились. Одни относились с радостью, вторые, может, так махнули нас рукой, это дети, ничего еще не знающие. А эти дети, мы смотрели на наших пожилых. Да, действительно, стыдно иногда думать, что наша молодежь смотрит на нас. Стыдно иногда. А другой раз и казалось бы, если бы хотя они сохранили то, что они увидели в своих отцах, видели в своих братьев, служителях, которые прошли, может быть, уже большой срок. Поэтому, друзья дорогие, мне хотелось сегодня, чтобы каждый из вас, руководители молодежи, члены молодежи, чтобы вы могли сегодня проверить, что мы сеем в нашей церкви. Это общее, коллективное такое, как бы сказать, все равно оно, как бы сказать, но бывает так. Когда молодежь вся вышла, да, и спели, мы имеем общую картину. Когда индивидуально один вышел, спел или рассказал стихотворение, мы представляем себе картину индивидуальную, тогда личную картину. То есть хоть так, хоть иначе мы сеем. И, братья и сестры, когда молодежь приезжает откуда-то и спрашивает, с какого города, с какой местности, какая у вас церковь, и определяет по этой молодежи и всю церковь. Значит, мы сеем здесь как бы и от имени церкви. Это тоже так. Вторая сторона, хотелось бы сказать так, что, друзья дорогие, когда мы так думаем об этом, что брат сказал, что мы храм, живущий у нас Духа Святого, то это очень много значит. Храм, он был устроен определенно. Там указания получал Соломон, получал и Моисей, когда он скинию определенную. Никто не мог там делать, что он хотел. Он должен был только так, как им было указано. Если мы читали, что храм – это тело наше, значит тогда, друзья дорогие, это намного серьезнее, чем, может, мы думаем. Сегодня такая, как бы сказать, существует тенденция, что ли, или... Но такое мнение, что самое главное, что в сердце. А то, что снаружи, это не имеет никакого значения. Но выходит так. В сердце там Дух Святой. В отношении Духа Святого мы не имеем права его переделывать, изменять. Это не наш вопрос, и мы вообще это не можем. Мы одно только имеем, как бы сказать, «Господи, пребывай во мне». И наша ответственность, чтобы Дух Святой был в нашем сердце. Как он выглядит, каков он, это совершенно человеку неподотчетно и не дается человеку. Это Бог, это совершенство, и человек не может вникнуть. Здесь только задача человека – храма этого, то есть тело, какое оно тело. Какое оно, хотя мы тоже не можем менять. Мы не можем менять свой нос, мы не можем менять свои глаза, мы не можем менять свои губы, мы не можем, может, менять свою шею или что-то, да, братья и сестры? Если бы мы могли, может, кто-то что-то уже хотел сделать. Но этого не дается. Это так установлено, и хотели бы мы, довольны этим, недовольны, все-таки это так есть. И когда мы смотрим в зеркало и говорим, что, Господи, я благодарю Тебя, что Ты меня создал вот таким, как есть. Значит, это хорошо. Если мы смотрим в зеркало и говорим, но какой я красивый. А бывает же так, да? Или наоборот, какой некрасивый. Ну почему мне родили родители вот такие? Однажды один юноша вот так смотрел в зеркало, и так он после признался мне, но все-таки ничего, я... Но правда, я бы тоже мог сказать, красивый такой молодой человек, вроде бы изъянов, пошел на работу, а там щит вагонный, и этот щит упал ему на лицо. Упал он, и в стадии вот этой нос у него стал кривой. Ну и после этого я, слушай, брат, а почему так получилось? Говорит, а знаешь, Давид Андреевич, Я недолго перед этим смотрел в зеркало, и внутренне такая настойчивая мысль, а все-таки, ну ничего, красивый, то есть. И вот теперь моя красота повернулась, и я стал уже с таким кривым носом. Но, говорит, все-таки я понял, перст Божий, я раскаялся в этом, и Бог мне простил. И справда, братья и сестры, нос выпрямился его. Стал опять потом незаметно, вовремя. Понимаете, посеял, да, пожал, но Бог помог исправить. То есть в этом возрасте, когда он только еще, как бы сказать, ну, получилось. А ведь сколько есть таких случаев, когда сеем, вы знаете, одно, второе, третье, четвертое, а как будто урожая нет. А раз нет урожая, человек и не знает, что он сеет. Ведь определяется обычно это по всходам, по урожаям. А сразу, если нет вовремя, то человек может долго вот так, может не знать. Однажды один молодой мальчик, ну маленький еще может, ну сколько ему, не знаю, вот тут сидят такие, вот украл у своей сестрички куклу. А куклу ему ей сшили с пшеницы. Пшеницу и, значит, материалом обшили, ну, голова, руки, все. И вот этот мальчик украл эту куклу, а думает, куда ее деть? И закопал на огороде. Ну и забыл даже, где он ее зарыл. А весной влага, тепло. И вдруг отец выходит на огород, смотрит, надо копать, смотрит, интересные всходы, как будто пшеница. И главное так, как, ну, как кукла, да? Ноги тут, тут руки, и так форма. Говорит, странно, а кто же озимое что-то посеял? Он копнул, эй, вот она, пропащая кукла. Всю зиму ее искали, все проверили. Эта сестричка все плачет и плачет, а мальчик не признался до самой весны. А весной отец приглашает своих сыновей, детей своих. Говорит, смотрите, что тут растет? А этот понял, что это точно та кукла. И когда ее достали, она уже вся, теперь смотрите, она прошлая, да? Интересно посмотреть на нее теперь. Вроде основание еще есть, а здесь уже торчит вся эта пшеница. И, конечно, тут уже сказать больше нечего. Посеял, теперь пожал. Я уже не буду говорить, что там было, может, даже забыл, но дело в том, оно взошло. Это, друзья дорогие, всегда так. Но часто бывает так, что если бы там, на этом месте, не было влаги, может быть, она долго там еще не всходила, пока, может быть, перекопали или как-то случайно. Бывает иногда посев очень долго не показывается. Я вот когда еще был молодым, вот приглашали часто нас участвовать на колхозных полях. И вот, вы знаете, мы сеяли. Ну, а как сеем? Как кто мог? Значит, сеем. И вот, когда уже всходят, тогда начальство, бригадир, агрономы приезжают на поле. И вы знаете, как там насеяно, да? Вот так. В другой раз совершенно не засеяно. Третий раз. То есть все те проделки, посев, это такая вещь, такая штука, оно делается почти по тьмах. Никто не видит, как тогда едет этот трак, как тогда сеет, что сеет. Это почти незаметно. Это и если бы только не всходы, можно сказать, что отлично. Но когда всходы, тогда все налицо, тогда все ясно. И тогда оспаривать это уже считай, что нельзя, потому что все видать. И вот, молодежь, ваше время – это время посева. Каждый день, хотя и пожилые сеют, все сеют, я бы сказал, но он сеял перед смертью, может быть, там и умер, тут, может, так и не сильно отражается, а может и так, но все-таки я хотел сегодня сказать вам, друзья дорогие, чтобы мы могли вникнуть. Вы спросите у своих родителей, те, которые помоложе, что делают родители для того, чтобы сеять, для того, чтобы садить. Во-первых, они выбирают отборные семена. Пусть это будет пшеница, пусть это будут семечки, пусть это будет картофель, пусть, чтобы это не было, осенью уже откладывают посевное. кто что сеет. Картошку отдельно выбирают, отдельные такие, урожайные там, может быть, качества какие. И вот так очень много уделяется внимания то, что сеет человек. Редко какой земледелец бросает в землю, что попало. Очень редко. Если разве ничего нет. В основном все время это делается и очень тщательно, потому что знают, то, что посеяли, это обязательно и потом вырастет. Вырастет на наших полях. И вот тут написано, так, сеющий в плоть, от плоти пожнет тление. Сеющий в дух, от духа пожнет жизнь вечную. Вот смотрите, два сорта урожая. То, что мы сеяли в плоть свою, да, то будем и жать от этой плоти. Что сеяли мы в духовной жизни, это будет потом наш урожай, он взойдет, вырастет, и конец, как здесь написано, что он поведет нас в жизнь вечную, вечное блаженство там с нашим Господом. Поэтому, друзья дорогие, если сегодня мы сеем в нашу плоть, как я уже сказал, и вот удивительно, братья и сестры, когда вот так смотришь на себя, смотришь на наших своих детей, то очень часто просто разочаровываясь. Однажды один дедушка попал на молодежном общении и говорит, молодежь, или братья и сестры, вернее так он сказал, хотите вы, чтобы я сказал, какие у вас будут дети? А руководитель молодежи шепчет, брат, здесь еще нет семейных. Здесь только молодые, еще девицы, юноши. А он повторяет свой вопрос. Братья и сестры, хотите, чтобы я вам сказал, какие у вас будут дети? Ну, брат этот думает, да, наверное, старец уже не понимает, кому что говорить. Он замолчал, а этот тогда говорит, так все-таки я вам скажу. Ваши дети будут такие, как вы. Может, кто-то чуть лучше, чуть хуже, но далеко они от вас не уйдут. Хотите вы, чтобы ваши дети были? Если вас это удовлетворяет, значит, тогда продолжайте. А если не удовлетворяет, тогда сейчас постарайтесь, чтобы вы стали такими, как хотите вы, хотят родители и хочет Господь. Однажды один папаша, провожая своего сына в первый класс, или там, может быть, второй уже, не знаю, приходит домой. И вот сын говорит, папа, какая непонятливая учительница. Я написал изложение или диктант что-то, а ей все не так. Говорит, а ну-ка покажи. Он показывает, а у него, значит, в основном только первая и последняя буква. Все слова написал сокращенно, где две буквы. А этот отец вспомнил себя, когда он пошел в школу. Точно такой диктант, как рассмеялся, а сын тоже растерялся. И думает, папа, а в чем дело? А что ты смеешься? А я не могу остановиться. Но точно вот как я все сокращенно написал, так и мой сын. Значит, вот то же самое, понимаете? Ну и ругай его теперь, да? И брони его. А ведь выросло так. Ну хорошо, что это диктант, ладно, научится, может полностью писать. А есть же такие моменты, когда бы очень не хотелось, что было во мне, очень не хотелось. И все-таки это есть. Поэтому, друзья дорогие, сегодня, когда мы проводим это общение молодежное, есть еще время для нас сказать, Господи, только не так, не как я. Чтобы, если ты когда-нибудь позволишь увидеть свое наследие, если ты когда-нибудь дашь, чтобы мне дали оценки, мои старшие братья и сестры, чтобы церковь наша дала когда-нибудь оценку мне в моей жизни, только чтобы не так, как сегодня, не так, как это было вчера. Господи, ты сделай из меня так, чтобы я мог радоваться, видя то, что мой путь действительно был угодным воле Твоей. Братья и сестры, я однажды читал в этой Библии, ну, не на немецком, а Плотич, Штуефилье. Вот, это такой язык, который в Библии не очень много. Там написано так, когда Иисус Христос вышел из воды, в русском переводе написано, «Ты это Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». А в этой Библии написано «Det es min sin, der liebste mit dem zeyete Fritzi». Значит, это мой сын любимый, которым я очень довольный. Мне казалось, это изречение намного ближе всех изречений, которым я очень довольный. Молодежное общение, а может быть, он и балуется, хулиганит. Слово Божие его не интересует особенно. Ходит на собрание, потому что мы хотим. Может, мы его пошлем на молодежное, там, может быть, все-таки изменится он. Вернется оттуда, может, другие. Многие родители так думают. И посылают своего непослушного сына. А этот сын сейчас сидит здесь спокойно, вроде никто не балуется. Значит, все тут хорошие, да? Но какими вы приедете домой? Вот это большой вопрос. Или с теми же непокорно, с тем упрямством, с теми, может быть, мнением о себе или что-то другое. Это будет одно. А ведь дома ждут нас. Господь ждет от нас, чтобы мы действительно начали сеять по-новому. Я однажды читал такой пример. Я не очень подробно его теперь могу вспомнить. Но примерно было так, что один пожилой человек, он имел такую привычку каждый день заходить в храм. Он понимал, что в храме Божьем там живет Бог. И вот он заходил туда и говорит, это пришел Симон, его звали Симоном, и уходил. Однажды служитель храма говорит, слушай, деда, а что ты все время приходишь, постоишь и уходишь? А говорит, я являюсь перед лицом Божьим. Я говорю, Господи, что я еще жив, что я есть. И каждый раз он постоит в этом храме и говорит, это я, Симон. И вот однажды он заболел, его положили в больницу, у него не было ни родных, ни родственников, его никто не посещал. И вот однажды он смотрит, лежит так, и смотрит, перед ним стоит вроде человек. Ему кажется, что это Иисус. И вот он посмотрел на него, ничего не сказал, а говорит, это я, Иисус. И ушел. На второй день он снова смотрит, приходит опять тот человек и говорит, это я, Иисус. И вот этот Симон, он так обрадовался, как он тогда заходил в храм, так сейчас его каждый день посещают в больнице Иисус. Может быть, здесь есть какое-то, я не знаю, это давно я уже читал, но дело в том, братья и сестры, если мы сегодня сеем в духе, то мы и будем пожинать. То, что мы сегодня делаем для Господа, это посев вечный. Сегодня Бог уже будет нас, как бы, рассчитываться с нами и пошлет нам то, что мы сеем. И этот посев, он будет продолжаться. Однажды Петр говорит, Господи, мы оставили все, что же будет нам? Что Христос сказал? Вы в жизни вечной, там будете судить. Сядете на 12 престолах и будете судить 12 колен Израилев. Там погибите. Но и здесь, на этой земле, вы получите уже намного больше, чем вы потеряли. Друзья, нет никакого дела, которое мы сделали ради Господа, и оно где-то забыто. О нет! Это семя, оно посеяно в эту землю. Оно будет там лежать, может быть, иногда дольше, иногда, может быть, быстрее, но оно взойдет. И оно будет именно воспринято, то есть этот урожай, он будет такой, как то, что мы сеем. Если мы сеяли хорошее, сеяли духовное, значит, не переживайте. Не думайте о том, что люди не заметили вас. Не думайте о том, что не оценили это. Не думайте о том, что это никто не увидел. Я иногда поражаюсь, когда эта бедная вдова подошла к сокровищнице и положила последние свои две лепты, то смотрите, в это время сидел Иисус напротив сокровищницы. Он же никуда не уходил. И не все время же он сидел возле этого. Не всегда же. А вот в этот момент, когда эта вдова положила вот последнее, то, что у нее есть, в это время это видел Иисус. И это всегда так, братья и сестры. Когда мы что-то делаем, пусть не будем мы оглядываться, чтобы кто-то видел. Нет. Если мы сделали это доброе, это видел Иисус. И он говорит ученикам своим, она больше всех положила то, что у нее было. И, братья и сестры, вечности, я думаю,
мы увидим эту бедную вдову, которая была на земле бедная, но на небе она богата. И стыдно будет нам, наверное, что мы так мало жертвовали, намного меньше, чем эта вдова. Но, друзья дорогие, Бог знает, когда мы сеем и в плоти нашей. Мы же обычно выбираем, когда мы грешим, когда мы мечтаем о чем-то, когда мы что-то делаем. Выбираем обычно такое место, чтобы нас никто не видел. Мы смотрим вправо, смотрим влево, никого нет. И тогда, ну, а теперь никто не видит. Но, друзья дорогие, один всегда видит. Это Иисус. И каждый посев, если мы вовремя не схватились, вовремя не попросили, чтобы Бог его вырвал с этого огорода, вовремя мы не удалили его, значит, будем пожинать. И пожинать будем, может быть, так, как написано, если посеешь ветер, пожнешь бурю. То есть оно увеличится на много раз. Друзья дорогие, я не думая вас спрашивать, зная без вопроса, что вы все хотите иметь хорошую жизнь, счастливую жизнь. Вы все хотите, чтобы вас Бог благословил, чтобы то, что у вас желания, мечты, чтобы все это сделал Господь. Поэтому я хотел бы сказать, это будет зависеть от вашего действительно желания, от вашего посева. Как, что мы сеем, это как раз мы и пожнем. И поэтому, друзья дорогие, если сегодня мы так искренно скажем нашему Господу, проверь, что я сеял, и то, что было неугодное, ты мне прости, ты очисти, ты сделай мое сердце таким, чтобы оно было действительно, и я мог радоваться, видя то, что есть во мне. Ведь, братья и сестры, то, что Бог нам дает в наше сердце, это не наше, но по желанию нашему. Однажды один мальчик, он покаялся, и вот в своей первой молитве, во время покаяния, он молился так. Это мне братья рассказали после. «Господи, Ты сделай из меня хорошего проповедника». А ему было еще лет 8, может быть, 9, там, но еще не было 10. Братья так говорят, надо же так, этот мальчик хочет, чтобы он был хорошим проповедником. Когда-то в школе нам дали задание написать, кем мы будем. Я помню там, что я написал, но не то, что Бог со мной сделал, братья и сестры. Я написал сперва одно, потом второе, третье, но все это сегодня Бог перечеркнул. Чем мы хотим быть? Или хорошим проповедником, или хорошим хористом, или регентом, или, может быть, пресвитером, а может быть, миссионером, который поехал бы куда-то на север, подальше, может быть, там, где еще хоть брат сказал, что уже многие слышали о Боге, но истинного слова. Ереси много, заблуждений много, сегодня лжеучений очень много, но истинного учения, правильного учения, это сеяние в духовном все-таки отстает. И если сегодня, друзья дорогие, вы являетесь будущей церкви, вы являетесь тружениками, то Бог для вас приготовил сегодня очень большое ниво, большое поле, на котором нужно еще очень работать. И кем я хочу быть, братья и сестры? Сегодня Бог нас нанимает в свой виноградник. Сегодня Он готовит нас, желает готовить нас, чтобы мы потрудились для Него. А потом, когда кончится наша жизнь, Он имеет желание взять нас туда, в эти вечные обители. Будет это зависеть, что мы сделали, живя в теле, как брат сказал, доброе или худое. Что мы сеем сегодня? Какое желание у нас сегодня? Если наша цель – это создать какой-то уют, создать какие-то благоприятные условия, обзавестись, может быть, семьями и жить получше – это одно. Я не хочу никого отговаривать, но это не главное. Это совсем не главное. Братья и сестры, я на одной беседе с двумя невестами спросил их, для чего вы входите замуж? Братья, сегодня не свадьба, я понимаю, сегодня молодежное общение. И вот когда они посмотрели друг на друга, улыбаются. Я говорю, цель вашего выхода замуж какая? Они опять улыбнулись. И думаю, правда, бедные люди, а что им сказать? Да? Что им сказать? Но это неверно. Если у нас нет цели, если мы не знаем, для чего мы это делаем, если мы не знаем, что Бог хочет нам дать, значит, мы совершенно не на истинном пути. Поэтому, друзья дорогие, что мы сеем сегодня? И для чего? И если Бог сегодня зовет нас, если сегодня Он готовит нас, мы должны быть послушны. Посев начинается тихо, скромно, так незаметно, а потом будет, братья и сестры, урожай, и урожай обычно потом уже видный, перед всеми видный так, что потом уже после этого все и сам, который будет собирать урожай, и окружающие будут радоваться. Я мог бы вам много примеров рассказать молодых людей, молодых братьев, сестер, которые свою жизнь с детства, с юности поставили так перед Господом, чтобы не согрешать, чтобы жить для Господа, чтобы быть в послушании пожилым, родителям, церкви, чтобы жить так, чтобы радовался Господь. И теперь радуют нас эти братья, эти сестры и своими семьями, и своими детками, и своим трудом. Как хотелось, чтобы вы, братья и сестры, молодежь дорогая, чтобы вы об этом подумали. И сейчас время заканчивать наше утреннее общение. Мы будем молиться. Первое, что мы можем сделать, что мы сеем, это покаяние. Если есть те души, которые еще не покаялись, которые ни разу не молились, не получили прощения грехов, это первый плод, это первый посев духовно. Да? Это покаяние, это всегда оканчивается благословением Господа. Не только, братья и сестры, те, которые никогда не покаялись, и те, которые, может быть, и много каялись. Я каждый день должен просить прощения у Господа, потому что или мысль, или еще что-то, это все не радует нашего Господа. Но я хотел бы уделить внимание тем, которые еще не примирились с Богом. Это первое. Второе – тем, которые чувствуют, что сеяли до сих пор не то, что нужно, потому что будем потом жать. Однажды одна сестричка рассказала так, что брат, пригласивший к молитве, но у него был такой прием, говорит, что ветвь, которая не приносит плода, Бог отсекает, а которая приносит, очищает. И теперь мы склоним колени и будем молиться, чтобы Бог отсек все ветви, которые не приносят плод. Говорит, мне страшно стало. Все склонились на колени, стали молиться, а я молюсь, Господи, только пусть никто не молится, чтобы отсекли. А вдруг меня отсекут? У меня нет никаких плодов. Говорит, все, наверное, молились, чтобы отсек Бог, а я молилась и сильно молилась, чтобы Бог не отсек эти ветки, чтобы дал еще какое-то время для покаяния. И действительно, говорит, я могла в этом общении покаяться, и теперь я тоже могу уже так молиться. Дал бы Господь нам и сегодня, чтобы мы могли сказать нашему Господу, чтобы Он проверил наш посев, проверил наше сердце, простил нам то, что не угодно нашему Господу, чтобы жатва была обильная и радостная. И эта жатва, она была в жизни вечной собрана и радовала не только нас, не только церкви нашей, но радовала нашего Господа. Это цель нашей жизни, братья и сестры. А сеющий в дух, от духа пожнет жизнь вечная. Это самое большее, самое лучшее, самое славное, то, что, для чего мы живем на этой земле. Что хочет наш Господь, но что не желает противник, страшно же не желает. Он не хочет, чтобы мы спаслись. Это желание нашего Господа. Поэтому мы сейчас еще помолимся, попросим нашего Господа, чтобы Бог научил нас, как жить, как трудиться, как славить нашего Господа. Во время молитвы, если у кого есть желание покаяться, вы можете пройти сюда или сюда наверх, и мы вместе с вами будем молиться. Если есть возможность из-за места склонить колени, мы склонимся. Если нет, стоя, будем молиться. Аминь.